Все формы жизни, мышления, общественной организации для него были словом, выражением, дыханием Господа. Именно так и не иначе. Однако в его представлении о мире находилось место и дьяволу с его сатанинской злобой, Люциферу, изгнанному из рая. Любил он размышлять о Нагорной проповеди, о святом Иоанне, который видел Христа и истолковал слово его. «Кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает со мною, тот расточает». В общем, это была своеобразная, сильная, богатая, смятенная, добрая и по-своему прекрасная душа, истомившаяся жаждой справедливости, недостижимой на земле. Миссис Гриффитс, беседуя с ним, настойчиво напоминала, что и Роберта была не безгрешна. Разве не согрешила она вместе с Клайдом? Как же можно полностью оправдывать ее? Тут большая юридическая ошибка. Сын осужден несправедливо. И все из-за жалостных, исполненных романтики писем погибшей девушки. Писем, которые вообще не следовало показывать присяжным. Мужчины, утверждала миссис Гриффитс, не способны судить справедливо и беспристрастно там, где речь идет о горестях молодой и красивой девушки. Она достаточно убедилась в этом на своей миссионерской работе. Эта мысль показалась преподобному Макмиллану существенной и верной. А миссис Гриффитс продолжала: «Если бы какой-нибудь авторитетный и справедливый посланец Божий посетил Клайда и силою своей веры и Слова Божьего заставил бы его понять то, чего он до сих пор не понимает, и чего она, как мать, и притом угнетенная горем, не в силах ему разъяснить, всю глубину и весь позор его греха с Робертой, и все, чем этот грех грозит его бессмертной душе в этом мире и в будущем, он преисполнился бы благодарности, веры и смирения, и тогда содеянное им зло было бы смыто. Ведь все равно, совершил он приписываемое ему преступление или нет, она-то уверена, что нет, но сейчас ему угрожает электрический стул, угрожает опасность окончить свое земное существование и предстать перед Творцом с душой, отягченной смертным грехом прелюбодеяния, не говоря уже о лжи и двоедушии, в которых он повинен не только перед Робертой, но и перед той другой девушкой из Ликурга. А признание своих заблуждений и покаяние очистит его от скверны. Только бы спасти его душу, и тогда она, да и он, обретут покой. И вот после двух умоляющих писем от миссис Гриффитс уже из Денвера, в которых она описывала ему одиночество Клайда и то, как он нуждается в помощи и совете, преподобный Данкен отправился в Оберн. И, разъяснив начальнику тюрьмы истинную цель своего посещения, спасение души Клайда во имя его собственного благополучия и благополучия его матери, и во славу Божию, получил право доступа в дом смерти и в камеру Клайда. У самой двери он помедлил, разглядывая внутренность камеры и жалкую фигуру Клайда, свернувшегося на койке с книгой в руке. Затем Макмиллан приник своим длинным худощавым телом к прутьям решетки и без всякого вступления, склонив голову в молитвенном порыве, начал: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость твою. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобой сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сокрушенишь, Боже. Он умолк лишь после того, как звучным, удивительно богатым по интонации голосом дочитал 50-й псалом до конца. Между тем Клайд в полном недоумении сначала присел на койке, потом, привлеченный обаянием этого юношески стройного, крепкого на вид, хотя и бледного человека, встал и подошел к двери. Тогда гость поднял голову и произнес: «Клайд, я принес вам милость и спасение Господне. Он призвал меня, и вот я здесь. Он послал меня возвестить вам, что если грехи ваши красны, как кровь, они станут белы, как снег. И если они алы, как пурпур, убелятся, как руно. Давайте же поразмыслим о могуществе Господнем». Он помолчал, ласково глядя на Клайда. Светлая, немного мечтательная юношеская полуулыбка играла у него на губах. Его подкупала молодость и сдержанность Клайда, а тот, в свою очередь, явно все больше поддавался обаянию необыкновенного гостя. Еще новый священник, конечно, но совсем не похож на тюремного пастора, в котором нет ничего привлекательного и располагающего. «Меня зовут Данкен Макмиллан», — сказал гость, — «и я из Сиракуз, где тружусь во славу Господа. Это он послал меня сюда, он и вашу матушку направил ко мне. Из ее слов я понял, что она думает о вашем деле. Из газет узнал, что вы сами говорили, и мне известно, почему вы здесь. Но я здесь за тем, чтобы дать вам радость и веселье духовное». И он вдруг прочел третий стих из 12-го псалма. «Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь». Это псалом 12, стих 3. А вот и еще слова, которые приходят мне на память. Слова, которые я должен сказать вам, это тоже из Библии, псалом 9. «Говорит в сердце своем, не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла». Но вот вам приключилось зло. Всем нам, нечестивым, этого не миновать. А вот и еще слова, которые вам полезно услышать. Это из 9-го псалма, стих 32. «Говорит в сердце своем, забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда». Но мне велено сказать вам, что Бог не закрыл лица своего. Мне велено привести вам еще вот эти слова из 17-го псалма. «Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он простер руку с высоты и взял меня и извлек меня из вод многих. Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Клайд, все эти слова, обращенные к вам, они приходят мне на ум здесь, в беседе с вами, словно кто-то шепотом подсказывает мне их. Я лишь рупор, доносящий эти слова, сказанные непосредственно для вас. Спросите же совета у собственного сердца. Обратитесь из тьмы к свету. Разобьем оковы горя и уныния, разгоним тень и мрак. Вы согрешили. Господь может простить вас и простит. Покайтесь. Придите к тому, кто создал этот мир и хранит его. Он не отвергнет ваших молитв, не презрит веры вашей. Обратитесь к Господу. Внутри себя, не покидая этих тесных стен, и скажите: «Боже, помоги мне! Боже, услышь мою молитву! Боже, дай свет очам моим!» Или вы думаете, что нет Бога, что Он не ответит вам? Молитесь! В бедствии прибегайте лишь к Нему, ни ко мне, ни к кому иному, лишь к Нему одному. Молитесь, говорите с Ним, взывайте к Нему, поведайте Ему правду и просите Его о помощи. И если только в душе своей вы подлинно раскаиваетесь в содеянном зле, воистину вы услышите Его и восчувствуете. Это так же верно, как то, что я сейчас стою перед вами. Он возьмет вас за руку. Он войдет в эту камеру и войдет в душу вашу. Вы узнаете его по тому свету и покою, которых исполнится ваш разум и ваше сердце. Молитесь, а если вы почувствуете, что я могу что-нибудь сделать для вас, помолиться с вами, оказать какую-либо услугу, просто скрасить на время ваше одиночество, вам стоит только позвать меня, хотя бы почтовой открыткой. Я дал слово вашей матери и готов сделать все, что только в моих силах. Мой адрес есть у начальника тюрьмы. Он остановился, произнеся последние слова особенно веско и вразумительно, потому что до сих пор во взгляде Клайда было больше любопытства и удивления, чем каких-либо иных чувств. Но юный, почти мальчишеский облик Клайда и какое-то жалкое, беспомощное выражение, застывшее на его лице после отъезда матери и казни Николсона, заставили Макмиллана тут же прибавить: «Помните, я всегда в вашем распоряжении. У меня много работы в Сиракузах, но я охотно прерву ее, как только узнаю, что могу еще чем-нибудь быть вам полезен». С этими словами он повернулся, словно собираясь уйти, но Клайд, уже плененный им, тем дыханием жизни, уверенности и добра, которым вдруг повеяло от священника, среди вечного напряжения, страха и одиночества, непрестанно мучивших его в тюрьме, воскликнул вслед Макмиллану: «Не уходите еще! Пожалуйста, не уходите! Это так хорошо с вашей стороны, что вы приехали навестить меня! И я вам так благодарен. Мне мать писала, что вы, может быть, приедете. Здесь, знаете, очень тоскливо. Может быть, я не слишком задумывался над теми вещами, о которых вы тут говорили. Но это потому, что я за собой не чувствую той вины, какую мне приписывают. Но я очень жалею о многом. И, конечно, всякий, кто сюда попадает, платится очень горько». Взгляд у него был тревожный и грустный. И Макмиллан, впервые за время этого свидания, глубоко по-настоящему тронутый, поспешил откликнуться: «Не печальтесь, Клайд. Я снова приеду к вам не позже, чем через неделю. Ведь теперь я вижу, что нужен вам. Я не потому прошу вас молиться, что считаю вас виновным в смерти Роберты Олден. Этого я не знаю. Вы мне еще ничего не говорили. Все ваши грехи и все ваши печали известны только вам да Господу Богу. но я знаю, что вы нуждаетесь в духовной поддержке, а это вы найдете, верьте мне. И будет Господь прибежищем страждущему, прибежищем в час бедствия». Он ласково улыбнулся, казалось, он уже полюбил Клайда. И Клайд, к немалому своему удивлению, почувствовав это, ответил, что сейчас ему ничего не нужно. Он только просит сообщить матери, что здоров, и если можно, хоть немножко ее подбодрить. Письма от нее приходят очень печальные. Она слишком тревожится за него. По правде сказать, он и сам чувствует себя неважно последние дни. Тяжело и тревожно на душе. Что ж, не мудрено. Честное слово, если молитва может дать ему хоть немного душевного покоя, он с радостью будет молиться. Мать всегда старалась приучать его к этому. Но, стыдно сознаться, он не очень-то прислушивался к ее советам. Вид у Клайда был удрученный и мрачный. Лицо его давно уже приобрело землистый оттенок, характерный для тюремных узников. И преподобный Данкин Макмиллан, окончательно растроганный его жалким положением, ответил: «Ничего, Клайд, не печальтесь. Вот увидите, мир и благодать снизойдут в вашу душу. Я в этом не сомневаюсь. У вас, я вижу, есть Библия. Откройте любую страницу Псалтири и читайте. 51-й псалом, 91-й, 23-й. Откройте Евангелие от Иоанна. Прочтите его все от начала и до конца. Размышляйте и молитесь. Размышляйте обо всем, что вас окружает. О луне, звездах и солнце. О деревьях и море. О вашем собственном бьющемся сердце. О вашем теле, о вашей силе. И спросите себя, кто все это создал? Откуда взялось оно? И если не найдете объяснения, спросите себя еще, неужели у создавшего все это, и вас в том числе, кто бы он ни был, где бы ни пребывал, не хватит мудрости и милосердия, и силы помочь вам в час, когда вы нуждаетесь в помощи, просветить вас, утешить и указать вам путь? Только спросите себя, кто же творец этого зримого мира? А потом обратитесь к нему, создателю всего сущего, и у него ищите ответа, как быть и что делать. Не предавайтесь сомнениям, спрашивайте, и вы получите ответ. Спрашивайте днем и ночью, склоняйте голову, молитесь и ждите. Воистину Создатель не оставит вас. Я знаю, потому что сам обрел покой душевный. Он пристально посмотрел на Клайда, словно стараясь внушить ему свою веру. Потом улыбнулся и пошел прочь. А Клайд задумался, прислоняясь к решетке. Создатель, его создатель, создатель мира. Спрашивайте и получите ответ. И все-таки еще жило в нем старое недоверие к религии и ее плодам, память о вечных, но напрасных молитвах и проповедях отца и матери. Неужели же теперь и он обратится к утешениям религии, лишь потому, что ему тоже тяжело и страшно? Нет уж. Или, во всяком случае, не так. Но все же преподобный Данкин Макмиллан, его жар и страстная вдохновенная сила убеждения, его юношеская ладная фигура, лицо, глаза. Все это произвело на Клайда такое глубокое впечатление, какого никогда не производил ни один проповедник или священнослужитель. Вера этого человека заинтересовала, пленила и словно загипнотизировала его, хоть он и не знал, сумеет ли он сам когда-нибудь до конца проникнуться такой верой. Глава 32. Каких-нибудь полтора года назад человек типа преподобного Макмиллана вряд ли мог бы поразить Клайда силой духа и религиозного убеждения. поскольку он с детства привык к таким вещам, но сейчас это произвело на него совсем иное впечатление. Сидя за решеткой вдали от мира, вынужденный в силу ограниченности тюремной жизни искать прибежище и утешение в собственных мыслях, Клайд, как и всякий другой в подобных обстоятельствах, должен был сосредоточиться на своем прошедшем, настоящем или будущем. Но о прошедшем вспоминать было слишком тяжело. В нем все жгло и палило. А настоящее, его непосредственное окружение, и будущее с грозной неизбежностью того, что должно случиться, если апелляция окажется безуспешной, одинаково отпугивали его пробуждающееся сознание. И произошло то, что неминуемо происходит при пробуждении сознания, обращенного тревогой. От того, что внушает страх или ненависть, но является неотвратимым, оно обращается к тому, что сулит надежду или хотя бы тешит мечтой. Но на что мог надеяться Клайд? О чем мечтать? Благодаря идее, поданной Николсоном, его мог спасти лишь один единственный поворот судьбы — постановление о пересмотре дела. И если бы новый суд нашел возможным оправдать его, он мог бы уехать куда-нибудь подальше, в Австралию, Африку или Мексику. И там, под другим именем, отказавшись от честолюбивых притязаний на беспечную светскую жизнь, которая еще так недавно влекла его, зажить совсем по-иному, тихо и скромно. Однако путь к этим обнадеживающим мечтам преграждал грозный призрак, возможный отказ апелляционного суда направить дело на новое рассмотрение. Это вполне вероятно после Бриджбургского суда. И тут, как в том сне, когда он, попятившись от клубка змей, натолкнулся на рогатое чудовище, вставало перед ним страшное видение, стул из комнаты в конце коридора. Тот стул, ремни и ток, от которого опять и опять мигал свет в доме смерти. Мысль о том, что когда-нибудь придется переступить порог той комнаты, была для него невыносима. И все-таки вдруг апелляция встретит отказ? Нет, не надо об этом думать. Но если не об этом, о чем же тогда думать? Этот вопрос и мучил Клайда, когда появился преподобный Данкен Макмиллан и стал призывать его обратиться прямо к Творцу всего живого с мольбой, которая, как он уверял, не могла остаться без ответа. И вот как просто разрешался этот вопрос. «Дано вам познать мир Божий», — настаивал Макмиллан словами апостола Павла. И затем, приводя отдельные строки из посланий Коринфянам, Галатам, Ефесянам, доказывал, как легко Клайду, если только он захочет исполнять все его наставления и молиться, познать мир Божий, который превыше всякого ума, и насладиться им. Ибо мир этот с ним и вокруг него. Надобно лишь искать, сознаться в слабостях и заблуждениях души своей и принести покаяние. «Просите, и дано вам будет, ищите и обрящите, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею?» Так сосредоточенно и вдохновенно повторял он святые слова. И все же перед Клайдом неизменно стоял пример его отца и матери. Чего они добились в жизни? Не очень-то им помогли молитвы. Вот и здесь он пока не замечал, чтобы молитва помогла его товарищам по заключению, хотя большинство из них усердно слушали молитвы и увещания католического священника, раввина, пастора, каждый день поочередно посещавших тюрьму. Все равно в назначенный срок каждый шел на смерть. Кто с жалобами, кто с протестом, кто обезумев, как кутроны, кто равнодушно. Что касается Клайда, то он до сих пор не обращал никакого внимания на священников. Чушь, фантазии. А почему? Этого он не мог бы сказать. Но вот преподобный Данкин Макмиллан, его ясный кроткий взгляд, его мелодичный голос, его вера, она и трогала, и привлекала Клайда. А может быть, он так одинок, так несчастен, так нуждается в помощи. И разве не правда, настолько уже успело сказаться влияние поучений Макмиллана, что если бы он вел более добропорядочную жизнь, больше прислушивался к словам и наставлениям матери, не ходил в тот публичный дом в Канзас-Сити, не преследовал бы своими домогательствами Гортензию Брикс, а позднее Роберту, думал бы только о работе и сбережениях, как должно быть большинство людей, все сложилось бы для него гораздо лучше. Но, с другой стороны, нельзя ведь отрицать, что существуют властные желания и стремления, которые так трудно побороть, и вместе с тем нельзя заставить замолчать. Это тоже побуждало его задуматься. Но ведь вот многих других людей, хотя бы его мать, дядю, двоюродного брата, этого священника, по-видимому, не тревожат подобные чувства. Впрочем, иногда ему приходило в голову, что, быть может, и им знакомы те же страсти, но, обладая большей нравственной и духовной силой, они легче с ними справляются. Быть может, он просто давал слишком много воли этим мыслям и чувствам. Видимо, так считают его мать и Макмиллан, и те, чьи речи ему пришлось слышать со времени ареста. Что же это все означает? Есть ли Бог? Вмешивается ли Он в дела и поступки людей, как утверждает мистер Макмиллан? Правда ли, что в тяжкую минуту можно обратиться к Нему или к какой-то иной всемогущей силе и просить о помощи, даже если ты прежде никогда не верил? А помощь так нужна, когда ты одинок и покинут, и находишься во власти закона. Закона, а не людей, потому что люди вокруг тебя только слуги закона. Но захочет ли эта таинственная сила помочь? Существует ли она? Слышит ли людские молитвы? Преподобный Макмиллан утверждает, что да. Говорит он, забыл Бог, закрыл лицо свое. Но Бог не забыл, он не закрыл лицо. Но так ли это? Можно ли этому верить? Теперь, когда ему грозила смерть, томясь жаждой поддержки, хотя бы моральной, если не материальной, Клайд занимался тем, чем занимается всякий при подобных обстоятельствах. Искал, и при том самым окольным извилистым путем, чуть ли не вслепую, признаки существования какой-нибудь хотя бы сверхъестественной личности или силы, которая могла и захотела бы ему помочь. И он уже начинал склоняться, пока еще не твердо, бессознательно, к приданию человеческих черт и свойств тем силам, которые были ему известны только в формах, подсказываемых религией. Небеса возглашают славу Господу, и твердь являет плоды трудов его. Он вспомнил плакат с этими словами в окне миссии, которой руководила его мать. Вспомнил и другой. «Ибо он есть жизнь твоя и мера дней твоих». И все-таки даже при внезапном своем расположении к преподобному Данкину Макмиллану, неужели он серьезно готов допустить, что какая бы то ни была религия может дать ему избавление от его несчастья? Но время шло, и не реже двух раз в месяц, а то и каждую неделю, преподобный Макмиллан навещал Клайда в тюрьме, расспрашивал о его самочувствии, выслушивал его жалобы, давал советы, касавшиеся физического и душевного равновесия. И Клайд, боясь лишиться этого участия и этих встреч, все больше и больше поддавался его дружескому влиянию. Высокий дух этого человека, его чудесный голос. И всегда он находит такие льющиеся в душу слова. «Братья, все мы чада Господни, и неведомо еще, чем мы будем, знаем только, что когда Он придет, будем подобны Ему, ибо увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как чист Господь. Узнаем, что пребываем в Нем, Он же в нас, ибо Он уделил нам от Духа Своего. Ибо нам есть цена. По собственной воле зачал Он нас словом истины, и мы должны быть как бы первыми плодами среди созданного им. И всякое благо, и всякий совершенный дар дарован свыше и исходит от Отца всех светов, который не ведает перемен, ни тени отклонения. Приблизьтесь к Господу, и Он приблизится к вам». Порой Клайд склонен был поверить, что, обратясь к этой силе, можно обрести мир и спокойствие, и даже, как знать, реальную помощь. Так действовали на него настойчивость и целеустремленность преподобного Макмиллана. Но вставал вопрос о покаянии и, следовательно, об исповеди. Кому же исповедаться? Преподобному Макмиллану, разумеется. Тот как будто чувствовал потребность Клайда излить свою душу перед ним или кем-нибудь ему подобным, посланцем Божиим, духовным, но облеченным во плоть. Но здесь-то и возникала трудность. Как быть с теми ложными показаниями, которые он давал на суде и на которых была основана вся его апелляция? Отречься от них сейчас, когда апелляционной жалобе уже дан ход, лучше подождать, посмотреть, к чему приведет апелляция. Ох, как он жалок, лицемерен, изменчив, фальшив. Станет Господь Бог нянчиться с человеком, который вот так торгуется по мелочам? Нет, нет, это тоже неправильно. Что подумал бы о нем преподобный Макмиллан, если бы мог прочесть его мысли? Но снова в сознании возникал тревожный вопрос о его подлинной виновности, о степени этой виновности. Да, конечно, вначале у него был замысел убить Роберту. Сейчас этот замысел кажется ему ужасным. Ведь когда немного рассеялся хаос противоречий и страстей, созданный его неистовым влечением к Сондре, он обрел способность рассуждать, не испытывая той безумной болезненной одержимости, которая им владела в пору встреч с нею. Те смутные, страшные дни, когда он, помимо своей воли, теперь после защитительной речи Белнапа, он это хорошо понимал, сгорал от страсти, которая в своих проявлениях напоминала какую-то форму душевной болезни. Прекрасная Сондра, изумительная Сондра. Какая колдовская сила и огонь были тогда в ее улыбке. Даже сейчас пламя не совсем угасло в нем. Оно еще тлеет наперекор всем страшным событиям, которые произошли за это время. И нужно, необходимо отдать ему справедливость. Никогда, ни при каких обстоятельствах, не возникла бы у него такая страшная мысль или намерение убить человека, девушку, да еще такую, как Роберта, если б не эта страсть, овладевшая им, подобно наваждению. Но не захотели же в Бриджбурге посчитаться с этим доводом. захочет ли апелляционный суд? Наверное, не захочет. А между тем, разве это не правда? Разве он в самом деле кругом виноват? Может ли преподобный Макмиллан или кто другой, услышав от него подробный рассказ обо всем, ответить на этот вопрос? Ему хотелось завести разговор с преподобным Макмилланом, признаться во всем, чтобы раз навсегда все стало ясно. Ведь пусть люди не знают этого, но Бог знает. Замыслив злодеяние ради Сондры, он, в конце концов, не сумел его совершить. А на суде об этом не было речи, потому что ложная основа, избранная для защиты, не позволяла тогда раскрыть всю истину. А тут очень важное смягчающее обстоятельство. Сумеет ли преподобный Макмиллан это понять? Джеффсон настоял на том, чтобы он солгал. Но разве от этого правда перестала быть правдой? Вспоминая теперь свой дикий, жестокий замысел, Клайд ясно видел в нем такие моменты, такие запутанные и противоречивые обстоятельства, которые нельзя было просто взять и сбросить со счета. Самых серьезных было два. Во-первых, когда он завез Роберту в дальнюю безлюдную бухту на том озере и вдруг почувствовал, что не в состоянии совершить задуманное, его охватила такая жгучая, бессильная злоба на самого себя, что он испугал ее и тем самым заставил встать и сделать движение к нему. И тогда он случайно ударил ее, и таким образом все-таки выходит, что он в какой-то мере повинен в этом ударе, так ведь? Ударе, который в этом смысле оказался преступным. Может быть. Что скажет на это преподобный Макмиллан? И второе. Раз от этого удара она в конце концов упала в воду, значит, он виноват в ее падении. Его теперь больше всего смущала мысль о его реальной, фактической вине в совершившемся несчастье. Правда, Обер-Уолцер на суде сказал, когда речь шла о том, как он уплыл от нее, что если она упала в воду нечаянно, то нежелание помочь ей еще не является преступлением с его стороны. Но сам он теперь, рассматривая это в связи со всем своим прежним отношением к Роберте, приходил к мысли, что все равно преступление было. Разве Бог или Макмиллан не рассудит так же? Совершенно верно указал на процессе Мейсон, ведь он вполне мог ее спасти. И спас бы, без всякого сомнения, если бы это случилось с Сондрой или с той же Робертой, но прошлым летом. А кроме того, страх, что она потащит его с собой под воду, недостойный страх. Обо всем этом он думал и спорил с самим собой по ночам, после того, как Макмиллан стал побуждать его покаяться и примириться с Богом. Да, в этом он должен себе сознаться. Будь на месте Роберты Сондра, он тотчас же бросился бы спасать ее. А значит, он должен будет признать это и вслух, если решит покаяться перед Макмилланом или перед кем совершаются подобные покаяния. Может быть, даже они приносятся публично? Но ведь такое покаяние, если на него решиться, наверняка приведет его к окончательному и безвозвратному осуждению. А разве он хочет признать себя виновным и умереть? Нет-нет, лучше подождать еще немного, хотя бы до решения апелляционного суда. Зачем рисковать? Ведь Бог все равно знает правду. А он горько, очень горько обо всем сожалеет. Он теперь хорошо понимает, как все это ужасно. Сколько горя и несчастья, не говоря уже о смерти Роберты, он посеял кругом. Но жизнь так хороша. Ах, если бы только вырваться Если бы только уйти отсюда и никогда больше не знать, не чувствовать, не вспоминать кошмара, который сейчас нависает над ним. Медленно сгущаются сумерки. Медленно наступает рассвет. Долгая ночь. Эти вздохи, эти стоны. Пытка длится, длится день и ночь. И порой кажется, вот-вот он сойдет с ума. Наверное, и сошел бы. Если бы не Макмиллан, который все больше и больше привязывается к нему и так умеет обласкать, утешить, ободрить. Как хорошо было бы как-нибудь сесть с ним рядом, здесь или в другом месте, и рассказать ему все, и от него услышать, виновен ли и насколько виновен. И если виновен, то чтобы Макмиллан помолился за него. Иногда Клайд ясно чувствовал, что заступнические молитвы его матери и преподобного Данкина Макмиллана будут иметь больший успех у этого их Бога, чем его собственные. Он еще не мог молиться, и, слушая порою мягкий мелодичный голос Макмиллана, несущий к нему из-за решетки слова молитвы или посланий галатам, коринфянам, фессалоникийцам, он думал, что нужно рассказать этому человеку все, и как можно скорее. Но дни шли, а он упорно хранил молчание. Так что преподобный Данкин стал уже терять надежду когда-либо склонить его к покаянию и спасению души. Как вдруг через полтора месяца пришло письмо, вернее, записка от Сондры. Оно было получено через канцелярию начальника и передано Клайду преподобным Престоном Гилфордом, протестантским духовником тюрьмы. Подпись отсутствовала, но бумага была хорошая, дорогая. Согласно тюремным правилам, письмо распечатали и прочли. Но в содержании его начальник и преподобный Гилфорд не усмотрели ничего, кроме сочувствия и укора. А так как, кроме того, было совершенно ясно, что автор никто иной, как неоднократно упоминавшаяся на суде мисс Икс, то после должного размышления решено было, что Клайду можно прочесть письмо, и даже следует прочесть. Это может послужить ему полезным уроком. Пути беззаконных. А потому как-то под вечер, дело было осенью, сменившей долгое томительное лето, и уже шел к концу год пребывания Клайда в тюрьме, ему принесли это письмо. Он взял его в руки. И хотя оно было написано на машинке и не имело ни даты, ни обратного адреса, только почтовый штемпель был нью-йоркский, он мгновенно почувствовал, что это от Сондры. И сразу же разволновался. Даже рука, державшая конверт, слегка задрожала. Потом прочел строчки, которые много дней после этого перечитывал без конца. «Клайд, эти строки пишутся для того, чтобы вы не думали, будто та, которая была вам дорога когда-то, совсем вас забыла. Она тоже много выстрадала. И хотя она никогда не поймет, как вы могли сделать то, что сделали, все же и сейчас, хотя вы с ней никогда больше не увидитесь, она жалеет вас и желает вам свободы и счастья». Без подписи, без единого следа ее руки. Она побоялась подписать свое имя и внутренне уже настолько отдалилась от него, что не захотела даже сообщить, где она теперь. Нью-Йорк. Но письмо могло быть написано где угодно, и только отправлена из Нью-Йорка. И он никогда не узнает, никогда не узнает, даже если умрет в этих стенах, что легко может случиться. Рухнула его последняя надежда, последний проблеск его мечты. Конец. Так бывает, когда ночь гасит последнюю слабую полоску света над горизонтом, неясный розоватый отблеск, и затем полный мрак. Он присел на койку. Полосатая ткань его жалкой одежды и серые войлочные туфли привлекли его взгляд. Уголовный преступник. Эти полосы, и туфли, и камера, и смутная угроза впереди, о которой всегда одинаково страшно думать. И теперь это письмо. Вот и кончился его чудесный сон. И ради этого он так отчаянно стремился освободиться от Роберты. Готов был даже убить ее. Ради этого. Этого! Он повертел в руках письмо, потом руки его опустились. Где она теперь? В кого влюблена? За год ее чувства могли измениться. Может быть, у нее это было лишь легкое увлечение. А страшные вести о нем, вероятно, разбили всякое чувство к нему. Она свободна, она хороша, богата, и, наверное, кто-нибудь другой. Он встал и прошелся до двери камеры, чтобы заглушить растущую боль. Напротив, в камере, которую раньше занимал китаец, теперь сидел негр, Уош Хиггинс. Говорили, что он зарезал в ресторане официанта, который отказался ему подавать и еще оскорбил вдобавок. А рядом сидел молодой еврей. Он убил владельца ювелирного магазина с целью грабежа. Но здесь, в ожидании казни, он все время был подавлен, угнетен, сидел целыми днями на койке, обхватив голову руками и молчал. Клайд из своей камеры видел их обоих. Еврей сидел, как всегда, уронив голову на руки, а негр лежал на койке, закинув ногу на ногу, курил и пел. «Вот большое колесо катится, бац! Вот большое колесо катится, бац! Вот большое колесо катится, бац! Прямо на меня!» Клайд отвернулся, не в силах спастись от собственных мыслей. Впереди казнь, он должен умереть. А это письмо — знак, что и с Сондрой тоже все кончено. Ясно. Это прощание. Хотя вы с ней никогда больше не увидитесь. Он бросился ничком на койку. Не плакать, просто отдохнуть, он так устал. Ликург, 12-е озеро, смех, поцелуи, улыбки. Все, чего он жаждал прошлой осенью. И вот, год спустя. Но тут раздался голос молодого еврея, когда молчание становилось нестерпимым для его истерзанных нервов. Он начинал бормотать нараспев что-то вроде молитвы, но так, что это надрывало душу. Многие из заключенных пытались протестовать, но сейчас его причитания пришлись как нельзя более кстати. «Я был злым, я грешил, я лгал, о, я нарушал слово, в сердце моем гнездился порок, я был заодно с теми, кто творил дурные дела, о, я воровал, я лицемерил, я был жесток, о». Из другого конца откликнулся большой Том Руни, осужденный за убийство некоего Тайса. Тот отбил у него какую-то девицу из уголовного мира. «Послушай, Бога ради, тебе нелегко, верно, но ведь и мне не легче. Ради Бога, перестань!» Клайд сидел на своей койке, и мысли его кружились в такт причитанием еврея, безмолвно вторя им. Я был злым, я грешил, я лгал, о, я нарушал слово, в сердце моем гнездился порок, я был заодно с теми, кто творил дурные дела, о, я лицемерил, я был жесток, я замышлял убийство, о, а ради чего? Ради пустой, несбыточной мечты, о. Когда час спустя тюремщик поставил ужин на полку дверного окошка, Клайд не шевельнулся. Ужинать. И вернувшийся через полчаса тюремщик нашел поднос на том же месте, нетронутым, как и у еврея напротив, и унес его, не сказав ни слова. Тюремщики знали, что когда на обитателей этих клеток находит тоска, они не могут есть. А случалось, что даже самим тюремщикам не шел кусок в горло. Глава 33. Когда 2 дня спустя явился Макмиллан, Клайд все еще был угнетен и подавлен. Это не укрылось от Макмиллана, и он захотел узнать причину. В их последней встрече Клайд своим поведением дал ему право думать, что хотя не все его поучения воспринимаются так горячо, как хотелось бы, но все же Клайд мало-помалу начинает проникаться теми религиозными идеями, которые он пытался ему внушить. Казалось, он сумел довести до сознания Клайда мысль, что не следует предаваться унынию и отчаянию. Как? Разве путь к благодати Господней не открыт для вас? Тот, кто ищет и находит Господа, а кто ищет, тот находит, не ведает печали, но лишь радость. Узнаем, что пребывали в нем, он же в нас, ибо он уделил нам от Духа своего. Таков был смысл всех его поучений и цитат. И вот, наконец, через 2 недели после письма Сондры, все еще находясь под тягостным впечатлением, которое это письмо на него произвело, Клайд попросил Макмиллана похлопотать у начальника тюрьмы, чтобы им разрешили уединиться в какой-нибудь другой камере, подальше от этой части тюрьмы, где, казалось Клайду, самые стены пропитаны были его тяжелыми мыслями. И там он, Клайд, хочет поговорить с ним и просить его совета. «По-видимому, — сказал он Макмиллану, — он не в состоянии сам решить, как велика его ответственность за все, что произошло в его жизни в последнее время. И именно потому не может обрести душевный покой, о котором так много говорит преподобный Макмиллан. Может быть, он заблуждается в чем-то основном? Одним словом, он хотел бы обсудить с Макмилланом все подробности преступления, в котором его обвиняют, и выяснить, нет ли ошибки в том, как он сам ко всему этому относится. У него возникли кое-какие сомнения. И Макмиллан сильно взволнованный. Это ли не духовная победа? Это ли не вознаграждение за веру и благочестие? Поспешил к начальнику тюрьмы, который рад был содействовать такой благой цели, и тут же разрешил ему свидание с Клайдом в одной из камер старого дома смерти на неограниченное время и без надзирателя, только с охраной в коридоре. И Клайд рассказал Макмиллану всю историю своих отношений с Робертой и Сондрой. О том, что было известно из судебных отчетов, он только упомянул, не касаясь, впрочем, аргументов защиты, истории с душевным переломом и прочего. Затем более подробно остановился на роковом эпизоде в лодке. Он хотел бы узнать мнение преподобного Макмиллана. Виновен ли он, раз у него был такой замысел, и значит, сперва было такое намерение? А тут еще его безумное увлечение Сондрой, все мечты о будущем, связанные с нею. Значит, его и правда нужно считать убийцей? Он задает этот вопрос, потому что вот так оно было на самом деле. Именно так, а не как выходило из показаний на суде. Это все неправда, будто у него в душе произошел перелом. Адвокаты придумали это для его защиты, потому что считали его невиновным и думали, что так легче всего будет добиться оправдания. Но это неправда. И насчет того, что он думал и чувствовал там в лодке, перед тем, как Роберта встала и шагнула к нему, и после, тут он тоже сказал неправду, вернее, не всю правду. Тот случайный удар, который он нанес. Очень хотелось бы разобраться во всем, что связано с этим ударом, потому что это мешает его попыткам религиозного просветления, его желанию с чистой совестью предстать перед Творцом. Он не упомянул, что до сих пор это его мало беспокоило. Но сам он еще не вполне разобрался во всем этом. Даже сейчас тут для него много сомнительного и непонятного. На суде он сказал, что не чувствовал к ней злобы, что у него в душе произошел перелом. Но никакого перелома не было. На самом деле, за минуту перед тем, как она встала, чтобы подойти к нему, им овладело какое-то странное, смутное состояние. Что-то похожее на транс или столбняк, так ему теперь кажется. А чем оно было вызвано, он и сам не знает. Тогда нет. Потом он думал, что, может быть, ему вдруг стало жаль Роберту или стыдно за свою жестокость. А с другой стороны, была и злоба, даже ненависть. Ибо она хотела заставить его сделать то, чего он не хотел. И третье, правда, в этом он не уверен, он столько думал об этом, а все-таки до сих пор не уверен. Был еще, может быть, и страх перед последствиями такого злодеяния. Хотя сейчас ему кажется, будто в ту минуту он думал не о последствиях, а лишь о своей неспособности совершить задуманное, и злился на себя за эту слабость. Но когда он ударил ее, нечаянно ударил в то мгновение, как она встала с места и шагнула к нему, может быть, тут бессознательно сказалась и злоба на нее за то, что она хочет к нему подойти.